Глава 6. Мне объявлена война всем классам. Шпионка, доносчица. Мадам, смотрите, душки, шпионка пришла. Услышала я смутный шепот трех десятков голосов. Едва успев переступить порог огромной сводчатой комнаты с двумя рядами белых колонн, между которыми стояло несколько десятков столов, накрытых для обеда. За столами сидели воспитанницы. Целые 300 воспитанниц, распределенные по классам. У каждого класса было по 3-4 своих стола, за которыми девочек рассаживали по личному усмотрению классные дамы. Старшие классы помещались ближе к входным дверям столовой. Младшие классы сидели почти что у самой буфетной и кухни, отделенной помимо стены от столовой еще высокой ясеневого дерева перегородкой, посреди которой находилась икона Спасителя, благословляющего детей, степлящейся перед ней день и ночь лампадой. «Вот видишь, я не ошиблась», — шепнула мне Мурка, и лучистые глазки ее беспомощным выражением растерянности устремились к тому столу, откуда слышался зловещий шепот. «Вот видишь, история Саннибал вооружила класс. Не отчаивайся, однако. Я постараюсь выиграть тебя, как умею». Моя рука, лежавшая в руке Вали, дрогнула. Я боялась понять значение тех слов, которые только что посыпались мне навстречу. Как? Неужели слова «доносчицы», «шпионка» относились ко мне? Что-то сжало мне, как тисками, горло. Губы мои дрогнули. Но я сделала усилие над собой и внимательно посмотрела вперед. Теперь я стояла у крайнего стола третьего класса. Мадам Роже подвела меня к нему. Я увидела красивое матовое личико феи, насмешливо улыбающуюся незабудку, и еще с десяток девочек, смотревших на меня с вызовом и враждебно. «Вот ваше место, дорогая», — произнесла мадам Роже, заботливо усаживая меня на край стола, где имелось еще одно незанятое место. Я очутилась как раз около незабудки. Она быстрым и резким движением отодвинулась от меня, лишь только я опустилась на скамью по соседству с ней. Как раз в эту минуту одна из дежурных по столовой девушек-прислуг поставила на стол дымящуюся миску с супом, и фея Дина Колынцева принялась разливать его по тарелкам, передаваемым ей от одной девочки к другой. «Госпожа шпионка!» — услышала я над своим ухом резкий голос моей соседки, и сверкающие глаза незабудки с откровенной ненавистью впились в меня. «Если не хотите умереть голодной смертью, встаньте со своего места и потрудитесь идти за супом. Вашей тарелки я не намерена передавать». Я покраснела от неожиданности и обиды и, сделав над собой усилие, дрожащим голосом начала говорить о том, что, очевидно, здесь кроется какое-то недоразумение, что меня не поняли и что я никому не причинила никакого зла. «Донесла, потом еще оправдывается. Противная!» Услышал я возмущенный голос с конца стола и, взглянув по тому направлению, увидела девочку, миловидную, темноволосую, с серыми глазами и немного вздернутым изящным носиком, которая с явной ненавистью смотрела мне прямо в лицо бойкими и злыми глазами. «Грибова, перестань!» — прозвучал спокойный голос феи. А вы, Гроцка, передайте вашу тарелку Зверевой. Что за глупости выдумываешь-то, незабудка?» Тем же, не допускающим возражения, спокойным тоном проговорила она. «Ваше сиятельство, высокочтимая графиня, соблаговолите протянуть мне вашу тарелку!» Поясничая, насмешничая, роняла незабудка. А черненькая Лиля Грибова хохотала, дерзко глядя мне прямо в глаза. Дымящийся суп мгновенно очутился передо мной, но я не могла к нему прикоснуться, увы. Судорожно сжималось мое горло тисками от незаслуженной обиды. Незабудка и Грибова не переставали прохаживаться на мой счет, то и дело отпуская колкие замечания и насмешки. Остальные поддерживали их замечаниями о том, что в их чистый товарищеский кружок, где до сих пор не было предателей, затесалась шпионка и доносчица, достойная всякого презрения и справедливого гнева. Мои уши разгорались все ярче и ярче, слушая все это. Мои щеки начинали пылать, руки дрожали, и кусок не шел в горло. Вдруг, неожиданно, после второго блюда, жареных кусочков мяса с картофелем, раздался голос незабудки, выкрикнувший громко чуть ли не на всю столовую, с выражением соболезнования и горя. «Смотрите, смотрите на бедняжку Анибал! Она ничего не ест! Бедная! Бедная наша африканка!» Девочки, сидевшие за столом, повернули головы. Я машинально сделала то же. Посреди столовой, красная, растрепанная, с беспокойно бегающими глазами, злая и растерянная, стояла Анибал, свирепо хмуря свои густые черные брови. Странным показалось мне и то, что африканка стоит одиноко посреди столовой с тарелкой в руках, и то, что на ней нет обычного форменного белого передника. Это обстоятельство настолько удивило меня, что я, позабыв незаслуженно грубое отношение ко мне моих новых товарок, спросила с живостью красавицу-фею, что с ней? Зачем она стоит там одна посреди столовой? «Вам это лучше знать!» Взвизгнула мне почти в самое ухо незабудка. Ее голубые, как два лесные цветка, глаза расширились от гнева. «Из-за вас, Санибал, командирша, стащила передник. Из-за вас же поставила ее посреди столовой. Подвергла двум самым позорным наказаниям нашу подругу из-за вас, сиятельная графиня. Отвращение вы этакое, шпионка, доносчица, урод! Доносчица, урод!» Эхом отозвалась со всего конца стола Лиля Грибова и прыснула в тарелку. Но я слышал теперь, как сквозь сон, весь этот рой нелестных для меня замечаний. Мои глаза помимо воли приковались к разгневанному личику африканки, ловя ее взор. Мое расстроенное лицо, повернутое в ее сторону, должно быть смущенно выражало очень красноречиво всю мою невольную вину перед ней. Я хотела, если не словами, то всем своим видом убедить злосчастную дикарку, что я без вины виновата в ее несчастье. Но угрюмые глаза Римы точно умышленно избегали встречи с моими. Девочка стояла неподвижная, как истукан, не обращая внимания на сыпавшиеся на нее сочувственные фразы со своих столов и столов чужестранок, то есть воспитанниц других классов, маленьких и больших. Тогда мгновенно счастливая мысль промелькнула в моем уме. Если я сделала неприятность Анибал, я же должна и поправить дело. Надо только пойти к мадам Роже, сейчас же, немедленно, ни минуты, и уверить ее в невиновности, наказанной ею Анибал. И не отдавая себе отчета в том, насколько уместен мой поступок, я поспешно встала со своего места и, не обращая внимания на раздавшиеся за моей спиной насмешливые возгласы, стремительно подошла к первому столу третьего класса, за которым сидела на председательском месте мадам Роже. В следующую же минуту я говорила прерывистым, срывающимся от волнения голосом. «Мадам Роже, простите Анибала, она не виновата. Ради Бога, простите. Она не хотела причинить мне зла. Ради Бога, умоляю вас. Я во всем сама виновата, одна. Пожалуйста, мадам Роже. Сама того не замечая, я прижимала руки к груди, и лицо мое красное от смущения, должно быть, выражало самую красноречивую просьбу. Мадам Роже внимательным взглядом посмотрела мне в глаза и, помедля минуту, проговорила по-французски. «Дитя мое, у нас строго запрещается вставать из-за стола до окончания обеда. Садитесь на свое место. А что касается Анибал, то она наказана достаточно и может идти к своему столу». Тут мадам Роже величественно поднялась со своего стула и, подойдя к Риме, строго проговорила. «Вы прощены, Анибал. Благодарите новенькую. Ради ее великодушной просьбы вы прощены? Ступайте». Каково же было изумление классной дамы, когда Анибал, все еще продолжая угрюмо супиться со взглядом волчонка, глядевшего из-под лобья, пробурчала себе под нос, угловатым жестом поводя рукой. «Не пойду! Отвяжитесь! Оставьте меня в покое! Мне здесь хорошо!»